Либерализм возник по причине желания определенной части верующих людей быть принятыми и признанными в обществе, которое отвергло авторитет Бога и Писания. В связи с этим возникло либеральное богословие. Окей, Библия и экспозиционная проповедь. Мы говорили о том, о природе истины, связанная с экспозиционной проповедью. То есть причина, почему мы проповедуем экспозиционно. Экспозиционная проповедь подразумевает власть Бога. Либеральные проповеди – это моральные рассуждения. Это более так, они предлагают какую-то идею, они предлагают какую-то мысль. Экспозиционная проповедь обязательно будет как власть имеющий, потому что Писание обладает властью. Но для этого нужно верить в то, что власть у Бога и у Его Слова. В этом отличие. Теперь мы приходим ко второму факту. Мы уже говорили об истине и, конечно же, касались Библии, потому что Библия является источником истины. Вот. Но сейчас мы более конкретно обратимся к вопросу, который связан с тем, что раз экспозиционная проповедь – это авторитетное провозглашение Божьего Слова, которое мы получаем в результате исследования, вот, то тогда нам нужно быть уверенным в том, что источник, которым мы пользуемся, источник истины, Библия, он действительно точный, он действительно имеет в себе этот авторитет, он в действительности правильный, надежный. В 1874 году, здесь у вас есть в рамке такое утверждение, когда Библия была под жесточайшим огнем критики, Джон Халли написал книгу в защиту Священного Писания. В предисловии этой книги он написал следующее. «Помните, что Библия не зависит от успеха или неудачи моей книги. Что бы ни случилось, какой бы вердикт не был вынесен интеллигентной публикой, Библия выстоит. Через много лет, когда имена сегодняшних критиков Библии будут забыты, Божье Слово будет, как и прежде, путеводителем для миллионов». Он абсолютно прав. И причина, почему он прав, заключается в том, что он знал, что Библия – это особая книга, это Слово Божие, это книга Божия. Давайте мы вернемся снова к идее двух каналов Божьего откровения. Мы говорили о том, что есть общее откровение, которое представляет нам, или посредством которого Бог выразил себя в творении. Как он выразил, его мудрость выражена. Мы говорили уже о том, что столько информации, сколько существует, явно предполагает сильнейший разум. Он выразил в энергии, очень много энергии. Он выразил в могуществе, что он может эту энергию контролировать. И он еще выразил себя в своем благе, Бог благ. То есть он очень много блага сделал. Ну, то, что наша жизнь прекрасна, то, что нам нравится голубое небо, зеленый лес, вкусная пища. Смотрите, Бог сделал так, что мы можем наслаждаться едой. Можно было бы сделать так, что подошел к заправочной станции какой-нибудь шланг, подсоединил, качнул калории, и что там еще нужно, и все, и функционирует. Но Бог сделал много разных явлений, которые для человека приятны. Он может наслаждаться детским смехом, он может наслаждаться музыкой, он может наслаждаться дружбой и так далее. То есть много то, что Бог сделал, оно несет в себе благо. То есть когда мы говорим об общем откровении, которое доступно для всех людей, мы сталкиваемся с этими тремя вещами, которые вы можете запомнить. Первое – это информация, то есть Бог мудр. Второе – это энергия, то есть Бог могущественен. Это мощная энергия и контролируемая энергия. И третье – это приятные аспекты жизни, то есть Бог благой, Бог добрый, Бог посылает дождь, солнце над злыми и добрыми. Бог поддерживает биение вашего сердца. Он поддерживает плодоносную силу земли и так далее. То есть множество всяких разных вещей, которые мы видим, которые говорят о том, что Бог благ. Так это общее откровение. Кроме того, было специальное откровение, и мы тоже касались этой темы. То есть это когда Бог говорит к людям специфически на человеческом языке. То есть Бог берет и свою огромную, могущественную идею, Он выражает человеческим языком. Это вообще сложный концепт. Я немножко его касался в самом начале. Бог как бы уменьшает амплитуду своего знания так, что она вместится к нам в сознание. Когда-то я работал здесь на электростанции, в сетях высоковольтных. И там пользуются таким интересным видом, пользовались раньше, не знаю, как сейчас, интересным видом связи. Значит, они, телефон подключен к высоковольтной линии. Можете себе представить, да? Не можете. Телефон подключен к высоковольтной линии. Здесь вот кое-кто, может быть, даже знает, что это такое. То есть они на другой частоте посылают сигнал через трансформатор, конечно. То есть они не напрямую подключают к высоковольтной линии, а через трансформатор. Вот. Подают сигнал, он идет по тому же проводу, только на другой частоте. И он идет с огромным напряжением, потому что там в той сети такое напряжение. Но он потом приходит в другое место, и его опять уменьшают, его напряжение опять уменьшают, и частоту нужную выбирают, и все. В принципе, все что, как построен вот ваш телефон, он построен на таком же принципе, он просто выбирает частоту, которая касается именно вашего номера, из огромного спектра частот, которые существуют. Понимаете, да? Или не понимаете? Не понимаете. Трудно понять. То есть, что я хочу сказать. Смотрите, вот когда Божье знание, оно, это знание огромного напряжения, огромной амплитуды, так скажем. И Бог потом берет и его как бы уменьшает, сохраняя суть этого знания, но Он его делает таким, что оно способно вместиться нам в разум. Вот то большое не вместится. Ну, да, разные самые можно аналоги придумывать. Но самое главное заключается в том, что Бог может говорить на человеческом языке. И Он может выражать достаточно истины, которая понятна и необходима для человека. И мы видим в Писании достаточно много. Ангелы говорят, Бог посылает ангелов, ангелы говорят. Вот пример там Мария, но примеров очень много. Знамения разные. Бог дает способность ученикам, апостолам творить разные знамения, которые подтверждают верность их апостольских слов. Видение, Бог в видении открывался Исаии. Слово пророков и апостолов, то есть апостол Павел пишет 1 Коринфянам 11:23, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». То есть Бог каким-то образом открыл истину апостолу. Ну и, конечно же, мы приходим к самой важной точке. Если вот все те перечисленные выше четыре разные индивидуальные особые случаи, где Бог когда-то говорил, то здесь мы приходим к самому широкому, самому важному, самому распространенному инструменту, посредством которого Бог открывает себя. Это богодухновенное слово Библия. И здесь есть несколько важных таких текстов Писания, которые нам нужно отметить. Первое. Это свидетельство апостола Петра, которое мы встречаем во втором послании Петра, 1 глава, 21 стих. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. И здесь мы читаем следующее. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». Вот это очень интересное описание процесса появления Библии. То есть он говорит, что пророчество не было произносимо по воле человеческой. То есть источник пророчества всегда находился в Боге. Главный мотиватор находился в Боге. То есть Бог побуждал людей писать Божественное Слово. Дальше сказано, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым. И вот слово «движимы» – это слово, которое взято из морской терминологии. Этим словом описывали ситуации, в котором ветер двигал парусник. Будучи движимы Духом Святым, это вот как ветер наполняет парусник и движет. Вот примерно что-то подобное. То есть эти люди, они двигали, они были движимы Духом Святым, но писали они, Бог побуждал их, но они, естественно, писали. Это первое важное свидетельство. Второе свидетельство мы встречаем во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 стих. И здесь очень важное, известное слово. Слово «богодухновенно». Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, но будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Слово «богодухновенно». Если мы его переведем, то «богодухновенность» переводится точнее как «выдохнуто Богом». Вот в принципе 2 Тимофея 3:16 – это другое объяснение того же самого, что написано во 2 Петра 1:21. То есть это то же самое, только более, ну, такое техническое, может быть, объяснение. Он подтверждает, он говорит, богодухновенно, все Писание богодухновенно. Когда мы говорим о богодухновенности. Богодухновенность имеет несколько факторов подтверждения. То есть, когда мы видим, что такое богодухновенность, мы, в принципе, говорим об идее, которая о очень уникальном чуде, которая позволила Богу написать Его истину, выраженную человеческим языком. Так как мы знаем, что истина его безошибочна и безгрешна, а все люди, они не могут не ошибаться, они обязательно ошибаются. Даже если они очень тщательно стараются, они запятую пропустят, букву не ту вставят, ну, а тем более в самой идее, конечно, они ошибаются постоянно. Но посмотрите, что получается. Лука пишет, он говорит, я тщательно исследовал, и я хочу тебе, мой достопочтенный Феофил, передать это учение, в котором ты был, или основы учения, в котором ты был наставлен. То есть это как бы инициатива Луки, он делает исследование, и он пишет, но в результате получается так, что Бог использовал этот естественный процесс, который происходил в сознании Луки, для того, чтобы в результате появилось точное, богодухновенное слово. Слово, о котором апостол Петр там же в первой главе второго послания сказал, что оно более точно, чем даже его собственное апостольское свидетельство, тогда, когда он видел преображенного Христа на горе преображения. Так вот, когда мы говорим о том, как это подтверждается, мы можем посмотреть многочисленные ситуации, в котором Иисус Христос, говоря о Ветхом Завете, в многочисленных ситуациях Он говорит, или же так говорит Господь и цитирует Моисея, или говорит «Дух Божий свидетельствует» и цитирует Исаию. То есть для Иисуса Христа книги Ветхого Завета явно были Словом Божиим. Помните, он говорит, не может Слово Божие нарушиться. То есть для него вот то, что написано в Ветхом Завете, это Божие Слово. В связи с этим я хотел бы взять немножечко вашего внимания для того, чтобы посмотреть на Новый Завет, на формирование Нового Завета. То есть, когда мы говорим о Ветхом Завете, с Ветхим Заветом все ясно по причине того, что он подтвержден Иисусом Христом и апостолами. Иисус Христос ссылался на Ветхий Завет, относился к нему как к Божьему Слову, когда, больше того, мы видим, как Иисус цитирует Ветхий Завет и говорит «написано», и даже дьявол признает авторитет Ветхого Завета. Он явно признает Божье Слово, и он ретируется, он отступает. То есть с Ветхим Заветом более понятно. Но когда мы касаемся Нового Завета, то вот здесь возникает вопрос, а как же мы можем доверять Новому Завету, как он сформировался? И, скорее всего, вы будете проходить в каком-то классе подробно историю формирования канона, какие принципы, по каким принципам формировался канон, что это значит практически и так далее. Вот. Но я хотел бы немножко подробнее коснуться роли апостолов и новозаветных пророков в формировании Нового Завета. Это очень важный фактор, который поможет вам понять, во-первых, почему Божье откровение имеет завершенный характер. То есть оно уже закончено, и к нему нельзя добавить книгу Мормона или же Последний Завет, который они там продвигают. Или же Сторожевую башню, там то, что Иосиф Смит там предлагал. Или какие-то дополнительные предания, которые католики или православные добавляют. Это очень важный фактор, который нам нужно понимать. И кроме того, еще один очень важный фактор связан с тем, что понимание роли апостолов помогает нам понять ложность претензий харизматических или прохаризматических идеологов, которые говорят, что для того, чтобы быть настоящим христианином, обязательно нужно чудеса творить. На странице 28, я думаю, у вас должна быть таблица, в которой есть, она называется «Особое место апостольских дарований». И мы посмотрим на несколько текстов, которые связаны с этим. Посмотрите Ефесянам 2 глава 20 стих. Послание к Ефесянам 2 глава 20 стих. Здесь сказано следующее. «Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». То есть, посмотрите, здесь сказано о верующих людях, которые стоят на основании апостолов и пророков. И Иисус Христос в этом здании – краеугольный камень, который направляет все стены. Он основной камень, который определяет направление стен. Апостолы и пророки здесь названы основанием, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи. То есть вот эта иллюстрация, она предполагает, что апостольские и пророческие – это апостолы и пророки Нового Завета. Это были особые люди, которые играли особую уникальную роль в определенный период формирования церкви. То есть они не названы камнями в строительстве, они не названы крышей, они названы фундаментом. Фундамент не повторяется. Фундамент заложен в основании, и на фундамент все ставится. Это первое. Второе. Если мы посмотрим на апостолов, то их особая роль отмечена не только в момент возникновения церкви, но и тогда, когда церковь придет к своей славе, к своему славному моменту. В книге Откровения, 21 глава, 14 стих, сказано об апостолах в связи с Новым Иерусалимом. Давайте мы посмотрим сначала 2 стих 21 главы. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». То есть речь идет о невесте, речь идет о новом Иерусалиме. «И услышала громкий голос, говорящий в скинии Бога с людьми, он будет обитать с ними». Они будут его народом, и сам Бог будет с ними, будет Богом их. То есть речь идет о вот этом главной цели вообще, для чего все то, что происходит на земле. Отрет Бог всякую слезу, смерти не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни. 6 стих: «И сказал мне, совершилось, я Альфа и Омега, начало и конец», и так далее. 10 стих. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию». Вот это то, что мы говорили о славе. «Светило его подобно драгоценному камню, как бы и камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, на них 12 ангелов, на которых на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». Это, кстати, очень важный фактор. В вечности Израиль и церковь, они в одном городе, но они различимы, где Израиль, где церковь. Очень интересный фактор. Вы знаете, ковенантное богословие говорит о том, что есть просто народ Божий, и уже все с Израилем закончено, церковь – это новый Израиль. Так вот, здесь видно старый Израиль. Именно 12 колен сынов Израилевых. Вот. И потом смотрите 14 стих. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». То есть, когда мы говорим об апостольских дарованиях, то это было уникальное явление. Когда сегодня говорят «апостол такой-то, апостол такой-то», это просто попытка набить себе цену. Апостолы, они неповторимы в том смысле, в котором говорит о них Новый Завет. В связи с этим, эти апостолы, они имели особые дарования. Первое, они были очевидцами служения Христа. 1 Иоанна 1:1-4, мы только что говорили, они будут сейчас читать, помните, о том, что мы видели, слышали, осязали, рассматривали. Первое, апостолы и новозаветные пророки были очевидцами служения Христа. 2 Петра 1:16-19 тоже сказано, где он говорит: «Мы видели, мы были на Святой Горе, мы не хитросплетенным басням последовали, мы говорим не с чьих-то слов, мы это сами видели, мы свидетели». Кроме того, апостолы названы Христом в качестве инструмента, посредством которого будет написано богодохновенное слово. Посмотрите Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих. Иоанна 14, 26. Здесь написано следующее. «Утешитель же Святой Дух, которого пошлет Отец Мой во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Очень интересно, напомнить можно только тем, кто однажды уже получил это знание. Вот это не касается других людей. Кому-то Бог может открыть, но напомнить только апостолам, которые уже слышали. Кроме того, в Писании сказано, что апостольское служение будет подтверждаться чудесами и знамениями. Евангелие от Марка, 16 глава, 20 стих, посмотрите. Сказано следующее: «И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Я понимаю, что есть сомнения в отношении последней части Евангелия от Марка. Тем не менее, эти слова или этот текст, он сходится с многими другими местами Священного Писания, и он просто отражает ту же самую тональность, которую мы видим в других местах. 2 Коринфянам 12:12 еще более ясное объяснение, подтверждение этого факта. 2 Коринфянам 12:12 апостол Павел пишет там к людям, которые стали подвергать сомнению его апостольский титул и его положение апостола. Вот, и он говорит здесь следующее. «Признаки апостола оказались перед вами», то есть он говорит о том, что он апостол, «всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Всяким терпением речь идет о особой апостольской верности, когда они проходили через самые разные испытания. Наши знамениями, то есть Бог дал им способность совершать чудеса разного рода. И смысл этой способности был в том, чтобы подтвердить их слово или божественное слово, которое Бог поручил им написать. Знамениями, чудесами и силами. Заметьте, признаки апостола оказались перед вами. Я вам приведу такой пример. Смотрите, когда мы... Бог продолжает творить чудеса. Я знаю людей, которые по молитве были исцелены от тяжелых болезней, от смертельно опасных болезней. Но чудеса, которые Бог творит сегодня и использует при этом нашу молитву, по своей природе или по нашему отношению к этим чудесам, существенно отличаются. Вот посмотрите, апостолы могли инициировать чудо сами. Петр и Иоанн идут в храм, сидит хромой человек, они ему говорят, денег у нас нет, но что имеем, то даем. Встань и ходи. То есть апостолы имели власть совершить чудо. У нас есть сегодня право просить Бога о чуде. В этом разница. Апостолы имели власть совершить чудо. У нас есть право просить Бога о чуде. И как я вам сказал, в каких-то ситуациях Бог отвечает нам, удовлетворяя нашу просьбу. В каких-то ситуациях не отвечает. Мы не только знаем случаи, когда Бог действовал, исцеляя людей, но знаем и случаи, к сожалению, когда Бог не исцелил, и умерли люди. Опять-таки, мы смотрим на это, как понимаем, как те, кто понимает, что Бог имеет право, и мы чего-то не видим. Моя мама была одним из лучших людей, которых мне когда-либо приходилось знать. Как я уже сказал вам, отец был служителем. Она нас практически воспитала, подняла, четверо нас в семье. Она при всем этом была регентом в церкви. Вот, она постоянно, я не помню, чтобы мы не ходили в собрание. 4 раза в неделю было собрание, среда, пятница, воскресенье утром, воскресенье вечером. Машин не было, грязь, мы жили в таком очень маленьком, захолустном провинциальном городке. Вот, и несмотря на все это, беднота, толком одежды, обуви не были. Несмотря на все это, мы каждый раз были в собрании. Кроме того, она еще занималась хором, это значит на спевку. Она брала нас маленьких с собой. Мы до сих пор, я знаю, все эти хоровые песни, которые пели тогда. Вот, то есть посвященный, жертвенный, богобоязненный человек. И вот она в 52 года заболела и через 6 месяцев умерла. И мы молились, и братья приходили, и пресвитера, и... Но Бог распорядился по-другому. Вот. И я до сих пор ответа не имею, почему это. Но я знаю, что есть причина. Какая-то причина есть, мне неизвестна. И я, преклоняясь перед Богом, я знаю, что когда-то я попаду на небо, и там я узнаю, почему это произошло. То есть речь здесь идет о следующем, что мы, верующие люди, можем просить Бога о чуде, но мы не имеем власти сказать, болезнь оставь ее. Сегодня люди пытаются говорить, харизматические целители. Проблема в том, что не оставляет болезнь. Огромное количество, это доказано много раз, огромное количество людей, которые искалечены этой бедой. Они просто искалечены этой бедой. Итак, ну, я имею в виду, они пришли в надежде. Совсем недавно Джонни, я слышал, Джонни рассказывала об этом же самом. Когда она однажды приходила на харизматическое собрание, и ей говорили, что она будет исцелена, и она рассказывала, какое огромное разочарование после того, когда не исцелена. И когда подходят эти люди, и они говорят: ты в этом виноват, ты мало верила. Ты просто мало верила, да. Да, да. Спасибо. Очень хороший вопрос. Дело в том, что мы встречаем не только Филиппа, мы встречаем пророков, которые были в Коринфе точно, то есть в разных других церквях. То есть, по всей видимости, был определенный период, когда до того, как сформировалась, как было, когда была написана последняя книга Нового Завета, был период, когда Бог давал особые дарования для тех людей, которые провозглашали Божье Слово, они имели Божье откровение. Мы точно видим, что после того, когда сформирован или закончен был канон Нового Завета, мы видим, что таких людей уже нет. То есть здесь речь идет не только об апостолах, но мы читаем Ефесянам 2:20 «апостолы и пророки». То есть есть еще люди, которые выполняли такую функцию, которым было это доверено. Последняя временность апостольских дарований, они должны были быть очевидцами. Деяния 1:21, помните, там было 500 человек. Да. Придем на небо, узнаем. Я думаю, что Павел. Некоторые люди думают, что Матфей, ну, это уже увидим там. Я пройдусь вокруг Иерусалима и посмотрю надписи на каждом основании. Хотя там долго идти, конечно. Там долго идти. Там 1500 миль одна сторона. Ну, так как вечность будет, да. Я тренируюсь сейчас в ходьбе. Мы ходим с женой примерно по 2 мили, но не каждый день, а может быть 2-3 раза в неделю. 2 мили – это 3 километра, 3,2. Дальше, недопустимость изменения Евангелия. Помните, мы уже читали Галатам 1 глава 6 по 9 стих. Он говорит ясно о том, кто придет и будет говорить не то, что я говорю, что мы говорили, да будет анафема. Или Откровение 22:18-19, предупреждение, чтобы не вносили никакие изменения. Невозможно существование множества оснований, мы уже говорили об этом. Завершенность Священного Писания. Священное Писание явно написано в завершенной форме, оно не предполагает каких-то добавлений. И последнее, отсутствие в истории Писаний равного уровня. То есть, если мы возьмем, я пробовал это делать, если мы возьмем, сравним Священное Писание с любой другой религиозной книгой, вы увидите, что это совершенно другой уровень. Совершенно другой уровень по качеству, по его взаимосвязи, по единству, которое мы видим, по историчности и так далее.